Но как, скажете вы, могу я все это ощущать в моей повседневной жизни? Будучи христианами, мы живем верою. Что такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Библия, послание евреям, 11 глава, 1 стих. Физически мы не можем увидеть то, что мы являемся детьми Божьими, полностью прощенными, облеченными в праведность Христа, совершенными в очах Божиих. Это духовные истины, которые ощутить можно только верою. А верим мы во Христа и Его Слово. Вера подобна проглатыванию. Вы можете сказать мне, ты должен глотать, чтобы поддерживать свою жизнь. Я соглашусь с вами. Однако я могу что-то проглотить и умереть. Не так ли? Нет, не процесс глотания поддерживает в нас жизнь, а пища, которую мы проглатываем. Вы можете проглотить яд и умереть, опять-таки, с помощью того же самого процесса глотания. Так же обстоит дело и с верой. Христос помогает мне жить духовно. Он – объект нашей веры. Все мы знаем, что мы должны делать, будучи христианами. Мы хотим знать волю Божию. Ученики Христа не были исключением. Они подошли к Иисусу и спросили Его, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Библия, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28 стих. Иисус ответил, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 стих. Бог требует от нас, чтобы мы верили в Него. Вера сосредотачивается на Иисусе Христе, а не на нас самих. Или Христос уже все сделал для нас, или Он вообще ничего не сделал. Божья благодать может быть или полной, или не быть благодатью вообще. Или все ваши грехи полностью прощены, или ни один ваш грех не был прощен. Вечная жизнь или должна длиться вечно, или тогда это не вечная жизнь. Спасение может быть или полным, или тогда это вообще не спасение. Или вы предстаете перед Богом, облеченные в праведность Христа, или у вас вообще нет никакой праведности. Объект нашей веры – Христос и Его совершенный труд. Апостол Павел сказал, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Библия, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Он также сказал, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Библия, послание Галатам, 2 глава, 20 стих. Иными словами, мы преображены. Обратимся, к примеру, с бабочками. Вы же не смотрите на бабочку и не говорите при этом, посмотрите-ка на этого прекрасного преобразившегося червя. Это уже не червь, это бабочка. Каким образом червь превратился в бабочку? Это был червь, но путем особого процесса он стал бабочкой. Теперь это совершенно новое создание. Так же обстоит дело и с нами. Когда мы становимся христианами, мы – новые творения во Христе. Вы когда-нибудь называли себя старым, спасенным благодатью грешником? Бог не видит вас такими. Наоборот, Он называет вас святыми. Каким образом вы стали святым? Вы были страшным грешником, но по благодати получили спасение. Теперь вы – новое творение, созданное по образу Божию, предназначенное совершать Его добрые дела. Каким образом мне почувствовать мою новую сущность во Христе? В послании Римлянам, 6 глава, 11 стих, Павел использует слово «почитайте», то есть «считайте». Он нам говорит, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, но живыми для Христа. Это великая истина. Людские мнения могут изменяться, и они изменяются, но Божья истина о вашей новой сущности не изменится никогда. Апостол Павел в послании Филиппийцам 3 глава 13-14 стих говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Для Павла стремиться вперед означало оставить позади прошлое. Это напоминает один способ, который применяют для ловли обезьян. На островах в южной части Тихого океана местные жители берут кокосовый орех, делают в нем отверстие и насыпают в орех сладких бобов. Обезьяна находит кокосовый орех, засовывает в отверстие руку и хватает бобы. Рука с бобами становится слишком большой, чтобы вынуть ее из отверстия. Удивительно, но обезьяна так и не выпускает бобы из руки. Утром приходят местные жители и забирают с собой обезьяну, которая так и сидит, зажав в руке сладкие бобы. Друзья, мы должны отпустить прошлое. Если вы держите какие-либо бобы, прошлые неприятности, негативные суждения о себе или что-либо еще, то можете ли вы сейчас отпустить их? Конечно же, в прошлом мы совершали ошибки. А кто их не совершал? Именно поэтому Христос посмотрел на нас с милостью и любовью и сказал: «Я найду способ, чтобы примирить этих людей с собой, потому что я люблю их». Он умер и снова воскрес не потому, что мы были замечательными людьми, но потому, что мы нуждались в помощи. Нам нет необходимости устраивать вечер самобичевания. Мы не должны умерщвлять себя из-за своего прошлого. Мы свободны во Христе. Свобода доступна каждому, кто оставляет позади себя свои прошлые мнения о самом себе, прочно стоит в истине, истине того, кто мы есть во Христе. Поэтому отпустите прошлое и ухватите то, о чем говорит вам Бог. Войдите в Его присутствие с хвалой и благодарением. Мы должны стоять на прочном основании, если хотим пережить жизненные бури, и нам гарантируется то, что стоять мы будем твердо, если только мы убеждены в том, что Бог любит нас. Однако стать убежденным в любви Божией – это то, что мы не можем заставить себя сделать. Необходимы испытания и переживания, и служение Духа Святого, чтобы показать нам во время этих испытаний суть наших взаимоотношений с Богом, чтобы позволить нам посмотреть на жизнь с точки зрения Бога. Но кто такой Дух Святой? В чем состоит цель Его служения в нашей жизни? И действительно ли Он может дать нам силу жить, невзирая на обстоятельства? Дух Святой – это Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну. У многих людей возникает множество проблем, когда они пытаются понять доктрину Божьего Триединства. На протяжении многих столетий люди пытались понять эту истину. Однажды один профессор колледжа сказал: «Всякий, кто отрицает существование Троицы, потеряет свою душу. Но всякий, кто попытается понять Троицу, потеряет рассудок». С этим следует согласиться. Будучи ограниченными существами, мы не можем полностью понять всей сущности Триединства. Единственное, что мы знаем абсолютно достоверно, это то, что Бог един. Однако с той же ясностью в Библии говорится, что Бог есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Единственный разумный вывод – это то, что Бог не состоит из трех отдельных частей. Он не представляет из себя сумму трех слагаемых – 1 плюс 1 плюс 1 равняется 3. Но каким-то образом в едином Боге совмещаются три разных личности. Может быть, это выглядит так: 1 умножить на 1 и умножить на 1 равняется 1. Может быть, вам это непонятно? Думаю, что и мне это непонятно. Люди пытались объяснить Троицу с помощью примеров из природы. Они говорят, что человек состоит из духа, души и тела. Например, вода существует в трех видах – твердом, жидком и газообразном. В зависимости от температуры вы можете получить или лед, или пар, или просто воду. Яйцо состоит из желтка, белка и скорлупы. Какая из этих частей и есть яйцо? Все они в равной степени составляют яйцо. Трудно сказать, помогают ли эти примеры понять Троицу. Думается, что эти примеры позволяют лучше понять ее природу. Троица является на протяжении всей Библии. Самое употребительное древнееврейское слово в Библии для обозначения Бога – это слово «Элохим». Несмотря на то, что оно используется как бы стоящее в единственном числе, на самом деле буквальное его значение – множественное число величия. Во время творения Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему». Библия, книга Бытия, 1 глава, 26 стих. Кто такие мы? В следующем стихе мы читаем, что Бог сотворил человека по образу своему. Далее, в Бытии, 11 глава, 7 стих, Бог говорит: «Сойдем же и смешаем там язык их». Кто это мы? Факт состоит в том, что множественное и единственное число по отношению к Богу в Библии используется взаимозаменяемо. Мы не можем всецело понять это, но в Библии ясно говорится об этом. В Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих, Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Второе послание к Коринфянам апостол Павел заканчивает такими словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Для чего пришел Святой Дух? Это можно выразить в двух словах: ради жизни. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 6 стих говорится: «Буква убивает, а Дух животворит». И Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». Библия, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Но каким образом мы приобретаем жизнь? Иисус отвечает на этот вопрос в своем разговоре с Никодимом. Иисус говорит, что мы должны родиться свыше. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Библия, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5-6 стих. «Без работы Духа Святого вы просто не можете иметь жизнь Христову». Для чего мне необходима жизнь? Каждый человек рождается в мире духовно мертвым и, стало быть, нуждающимся в духовной жизни. Апостол Павел написал во второй главе послания к Ефесянам, что мы были мертвы в наших грехах и необрезании нашей мирской природы. Бог оживил нас со Христом и простил нам все наши грехи. Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Библия, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25-26 стих. Причина, по которой мы нуждаемся в жизни, состоит в том, что мы мертвы, и работа Духа как раз и состоит в том, чтобы оживотворить нас со Христом. Спасение – это воскрешение от смерти к жизни. Дух Святой пришел, чтобы обличить мир о грехе, праведности и о суде. В 16 главе Евангелия от Иоанна Христос сказал Своим ученикам, что Ему надобно будет уйти, и это хорошо, что Он уйдет, так как только после Своего ухода Он сможет послать им Духа Святого. А Дух, пояснил Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Библия, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. Для чего Духу Святому надо сделать это? Ему надо это сделать потому, что мир до сих пор находится в неведении касательно всего перечисленного выше. Мир до сих пор думает о грехе неправильно, как о действиях, поступках. 7 смертных грехов, 10 непростительных поступков и так далее. У каждого человека свой собственный список. Но что говорит Бог? Дух обличит мир о грехе, что не веруют в Меня. Библия, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 9 стих. Все грехи мира были уничтожены на кресте. Грех, в котором требуется нам теперь каяться, это грех неверия, то есть нам необходимо обратиться от неверия к вере во Христа. Однако у нас есть тенденция классифицировать грехи. Например, прелюбодеяние – это плохо, 10 очков, воровство – 8 очков, ложь – ну, где-то 3 очка. Но у Бога нет системы классификации грехов, все они одинаковы для Него. Вот почему Христос и пошел на крест, чтобы пострадать, умереть и тем самым понести полное наказание за все наши грехи. Но есть только лишь один грех, который препятствует нам провести вечность на небе. Это отрицание Христа и того, что Он сделал для нас на кресте. Роль Святого Духа – убедить мир поверить в эту истину. Дух всегда действует в человеческих сердцах, убеждает людей, что вся их праведность – это ничто. Почему у людей неправильное представление о своей собственной праведности? Так как они считают, что праведность – это нечто такое, что они могут заработать своим собственным поведением и таким образом прилично выглядеть в очах Божиих. Они попадают в этот капкан, когда начинают сравнивать себя с другими людьми. «Я, конечно, несовершен», — говорят они, — «но по сравнению с таким-то я выгляжу очень даже ничего». Такие люди считают, что Бог оценивает их по их собственной шкале, но у Бога есть только один стандарт праведности — праведность Иисуса Христа. Праведность нельзя получить иным способом, кроме как в виде дара от Бога, и принимается она верой в то мгновение, когда мы принимаем Христа как своего Спасителя и Господа. С этой точки зрения мы уже становимся облеченными не в свою праведность, а в Его праведность. Библия, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. И, наконец, Дух убеждает мир о суде. У мира неправильное представление о суде, потому что они не знают, что сатана, правитель этого мира, уже осужден. Сатана не одержит окончательной победы. Фактически он уже побежден, и мы не принадлежим ему. Давайте представим себе, что вы живете во многоквартирном доме, и хозяин вашего дома – злой и мстительный человек. Каждый месяц за несколько дней до срока уплаты арендной платы он приходит к вам и напоминает вам, чтобы вы не забыли заплатить за квартиру. К тому же он установил строгие правила, которым должны повиноваться все жильцы, если только они не хотят оказаться на улице. Так как вы живете в этом доме, то вы также подчиняетесь всем этим правилам. Все эти напоминания и установления делают вашу жизнь просто гадкой. В один прекрасный день вы узнаете, что дом, в котором вы живете, перешел к другому собственнику. У вас появился новый домовладелец, который по характеру является полной противоположностью первого. Он вежлив, старается сделать все, чтобы жизнь у людей в его доме была приятной. Однако он позволяет старому домовладельцу проживать в том же самом доме в качестве одного из жильцов. По своей привычке, каждый месяц старый хозяин стучит к вам в дверь и начинает снова ущемлять вас. По какой-то странной причине вы продолжаете слушать его. Затем вы осознаете, что вы более не подотчетны ему, вы свободны от его контроля и подотчетны только новому хозяину дома. Поэтому всякий раз, когда старый хозяин появляется у ваших дверей, вы отказываетесь слушать его и отправляете его к новому хозяину. Так же обстоит дело и с нашей жизнью. Когда-то мы были под контролем сатаны и мира, но теперь мы принадлежим Богу и находимся под его контролем. Всякий раз, когда сатана пытается лишить нас радости, пытаясь возбудить в нас чувство вины и осуждения, мы можем просто отправить его к нашему новому господину. Почему? Потому что мы принадлежим ему. Мы умерли для старого хозяина, и теперь у нас новая жизнь под руководством Духа Божия. Служение Духа Святого в обличении и убеждении о грехе, о праведности и о суде совершенно необходимо для того, чтобы люди пришли ко Христу. После того, как мы становимся верующими, Дух Святой начинает следующую работу в нашей жизни. Он наставляет нас на всякую истину о Боге, человеке и жизни. Библия, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Апостол Павел назвал это обновлением ума. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Библия, послание Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. С помощью обновления ума мы можем смотреть на вещи, людей и обстоятельства с точки зрения Бога, а не с нашей собственной. Обычно мы смотрим на жизнь с нашей собственной точки зрения, но Бог через Духа Святого возвышает наши зрительные способности, и мы начинаем смотреть на вещи так, как на них взирает Бог. Таким образом, обновление нашего ума позволяет нам встречаться с неблагоприятными обстоятельствами в жизни с уверенностью в том, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. И верен тот, кто призвал вас, и который способен завершить начатое в вас. Библия, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. Когда над нами сгущаются тучи, мир говорит нам, чтобы мы предприняли все возможное, чтобы преодолеть обстоятельства. Многие из нас попытались сделать это и потерпели неудачу. Проще говоря, мирские решения могут показаться хорошими, но они просто не срабатывают. Для того, чтобы обновить наш ум, мы должны полагаться на Духа Святого, который откроет нам всю истину о Христе. Иисус сказал, что Дух прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Поэтому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Библия, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 14-15 стих. Дух Святой учит нас тому, кем является Иисус, говорит о Его любви к нам, Его милости, благодати и прощении. Он говорит нам об этом для того, чтобы во время испытаний мы могли видеть, что нам нужен только лишь один Иисус. Мы должны знать и испытывать любовь Иисуса, которую Он продемонстрировал Своею смертью на кресте. Библия, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, 15 глава, 13 стих, послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. Нам необходимо то же самое милосердие, которое Он явил двум слепым. Библия, Евангелие от Матфея, 20 глава, с 29 по 34 стих. Мы нуждаемся в том же самом сострадании, которое побудило Его насытить 4000 человек. Библия, Евангелие от Матфея, 15 глава, 32-38 стих. Нам необходима Его мудрость. Если Дух Святой не научит нас этим истинам, то тогда мы не сможем обратиться к Нему в минуту нужды. Дух Святой также обновляет наш ум тем, что дает нам знания о нас самих. Одно из самых удивительных мест Библии, послание Филиппийцам, 2 глава с 5 по 8 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот Иисус Бог, ходящий по земле, как простой человек. А вот мы, всего лишь люди, которые ведут себя так, как если бы они были богами. Как же мы отличаемся от Него? Мы с легкостью начинаем раздуваться от гордости, но мы должны помнить, что мы всего-навсего творение, которое создано для того, чтобы жить в зависимости от своего Создателя. Как сказал апостол Иоанн, без Христа ничего делать не можем. Библия, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Дух Святой обновляет наш ум не просто тем, что дает нам некоторую информацию. Он обновляет наш ум, приводя нас к полной зависимости от Христа. Недостаточно знать, что говорит Слово Божие. Важно знать и ощущать действительность этих истин в нашей повседневной жизни. Апостол Павел утверждал это, когда сказал: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Библия, послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. Христос отдал Свою жизнь за нас, чтобы иметь возможность жить через нас. Он никогда не планировал, что мы будем жить христианской жизнью сами по себе. Он создал нас такими, чтобы мы подчинили тела наши Ему. Только Он может жить христианской жизнью, потому что Он и есть христианская жизнь. Только в том случае мы сможем увидеть Его силу в своей жизни, когда мы будем жить в зависимости от Него, будем позволять Ему контролировать нашу жизнь. Многое из современного учения о силе Духа Святого привело некоторых христиан к убеждению о том, что сила Божия совершается только в драматических переживаниях и чудесах. Дикий фанатизм некоторых христианских групп заставил другие группы вообще хранить полное молчание о силе Духа Святого. Все это печально, так как сила Духа должна играть важную роль в нашей жизни. Когда мы размышляем о слове «сила», то мы чаще всего думаем о больших, сильных животных, тиграх, львах, медведях. Футбольные команды называют себя именем этих животных. Чикагские медведи, детройтские львы и так далее. Разве кому-нибудь придет в голову назвать футбольную команду, например, «Лос-Анджельские ягнята» или «Сиэтлские овцы»? Однако самый могущественный человек, который когда-либо жил на земле, был назван Агнцем Божиим, который берет на себя грех мира. Библия, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иисус был самым сильным человеком, так как действовал Он, исходя из совершенной любви. Он продемонстрировал полноту Своей любви тем, что принял смерть, хотя мог избрать жизнь. Нам не нужен Дух Святой, чтобы совершать великие дела для Бога, но нам нужен Дух Святой, чтобы понять любовь Божию, которую Бог явил нам в Иисусе Христе. Теперь, зная обо всем этом, прочтем внимательно слова апостола Павла. «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Библия, послание Ефесянам, 3 глава, с 16 по 19 стих. Это невероятное место Писания, ключ к тому, чтобы понять, что значит быть под контролем Духа Святого. Нет, не нужна сила Духа Божия, чтобы понять закон Божий. Закон говорит сам за себя, но нам необходима сила Духа, чтобы понять благодать Божию. Закон был дан, чтобы показать нашу греховность и нашу нужду во Спасителе. Благодать. Это безусловная любовь Божия, которая была проявлена к нам, несмотря на всю нашу греховность. Благодать больше закона, и она не может быть понята в отрыве от силы Духа Святого. Быть под контролем Духа значит быть исполненным познанием высоты, глубины, долготы и ширины Божией любви к нам в Иисусе Христе. Нет лучшего учителя в мире, чем Дух Святой. Библия, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Когда Он учит вас, то тогда вы поистине научаетесь. Только лишь Он может позволить вам понять истинный масштаб Божьей любви, так как не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Библия, первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Без силы Духа Божия мы никогда не сможем понять высоту, глубину, долготу и ширину любви Божией, явленной в Иисусе Христе. Мы можем читать Библию и понимать то, что в ней сказано, но только пребывающий в нас Дух Святой может показать нам, что же это все означает. Есть большое различие между знанием того, что сказано, и знанием истинного значения сказанного. Знание того, о чем говорит Писание, это знание интеллектуальное. Знание того, что же это все значит, знание сердца. Бог хочет, чтобы мы обладали сердечным знанием Его любви, а не просто знанием интеллектуальным. Он хочет, чтобы мы были убеждены в Его любви, чтобы она пропитывала наш человеческий опыт и руководила нашей жизнью. Любовь Его превосходит знание. Апостол Павел говорит о любви Божией в послании Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Исполниться духом значит быть под контролем любви и благодати Божией. Мы не должны быть под контролем вина. Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Библия, послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Почему? Потому что гордый может сказать: «Я все могу сделать сам, не нужна мне благодать Божия, я и сам могу сделать себя святым и праведным. Зачем мне нужна эта праведность Христова, когда я могу обойтись своей собственной праведностью? Посмотрите-ка на все, что я исполняю в жизни. Неудивительно, что Бог любит меня». Такой тип мышления препятствует нам понять или принять благодать Божию в нашу повседневную жизнь и таким образом препятствует тому, чтобы мы находились под контролем Его любви. Вместо этого мы начинаем жить с помощью собственных усилий, и рано или поздно мы начинаем понимать, что сил наших абсолютно недостаточно. Возьмем, к примеру, язык. Одна еврейская притча, появившаяся в XIX веке в Восточной Европе, рассказывает о человеке, который как-то прошелся по деревне, выкрикивая разные ругательства в адрес раввина. Затем, внезапно устыдившись своего поведения, он стал просить раввина о прощении и поклялся в том, что понесет любое наказание за совершенный поступок. Раввин попросил его принести из дома пуховую подушку, разорвать ее и пустить пух по ветру. Человек все это сделал и, повернувшись к раввину, спросил: «Теперь я прощен?» «Почти», — последовал ответ. «Тебе только нужно выполнить одну задачу. Иди и собери теперь все перья». «Но это же невозможно», — запротестовал тот. «Ветер уже разнес их по всей округе». «Что ж, ты прав», — ответил раввин. Что касается языка, то апостол Иаков сказал: «Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся, и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может». Библия, послание Иакова, 3 глава, 7-8 стих. Слова достаточно могущественны, чтобы заставить человека любить, но они также достаточно могущественны, чтобы возбудить ненависть и причинить ужасную боль. Если мы не поставим язык свой под контроль Святого Духа Божия, то тогда язык будет не созидать, а разрушать. Помните, что язык лишь отражает то, что творится на сердце у человека. Пока мы не позволим Богу обновить наш ум, не приведем себя к зависимости от Иисуса Христа, чтобы любовь Его могла выражаться через нас, мы будем постоянно сражаться за то, чтобы усовершенствовать свою плоть. А Бог сказал, что сделать это невозможно. Иисус же, живущий в нас, обещает завершить тот труд, который Он в нас начал. Осознание необходимости быть постоянно под контролем Духа Святого было тем ключом, с помощью которого апостол Павел смог жить, невзирая на обстоятельства. С каждым испытанием он все более убеждался в любви Божией, убеждался еще более, чем до испытания. К концу своей жизни он написал торжественное заявление. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Библия, послание Римлянам, 8 глава, с 35 по 39 стих. Для апостола Павла любовь представляла из себя нечто большее, чем слова, написанные на бумаге. Он познал на своем собственном опыте высоту, глубину, долготу и ширину любви Божией. И когда наступили испытания, он верил в любовь Божию и полагался только на нее. Вы сможете увидеть, что во всех своих испытаниях Павел говорил только о Боге, который может дать нам мир, невзирая на обстоятельства. Страх может вызвать депрессию, поэтому важно, чтобы мы помнили, что Писание говорит: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Библия, 1 послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Когда мы поймем совершенную любовь Божию и Его принятие, то тогда чудесным образом мы увидим, что наши страхи исчезли. Когда мы сталкиваемся с какими-либо испытаниями, то мы можем сделать такой выбор. Или мы отреагируем на эти испытания страхом и гневом, что приведет в свою очередь к депрессии. Или же мы отреагируем на них благодарением, которое является результатом веры в то, что Христос возьмет на себя наши горечи и обиды и превратит их в добро. Однако, позвольте подчеркнуть следующее. Какой бы ни была ваша реакция, она ни на йоту не изменит ваших обстоятельств. Ваша реакция лишь изменит ваше отношение и способ выхода из неблагоприятных обстоятельств. Во втором послании Тимофею, 3 глава, 12 стих, говорится, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Иисус сказал, что слуга не больше господина своего. Библия, Евангелие от Луки, 6 глава, 40 стих. И если люди отвергали Христа, то тогда они будут отвергать и нас. Следовательно, страдание – это часть христианской жизни, поэтому оно не должно восприниматься как нечто неожиданное. И все-таки, когда наступают гонения, они причиняют боль, особенно если эту боль причиняют люди, которые близки вам. Бог сказал, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Библия, послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Когда вы тяжело страдаете, всегда есть искушение обратиться к чему-либо такому, что может временно облегчить боль. Если Бог за нас, кто против нас? Библия, послание Римлянам, 8 глава, 31 стих. Вы приняты в возлюбленном. Принятие в нем не основывается на том, что мы делаем или чего не делаем, но на том факте, что Бог, который достаточно велик, чтобы поддерживать вселенную, и достаточно мал, чтобы жить в наших сердцах, принимает нас такими, какие мы есть, и любит нас любовью совершенной. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Библия, 2 послание Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. Дух Божий верен, предан тому, чтобы научить нас и наставить на всякую истину. Да, мы можем иногда находиться в подавленном состоянии, но мы не обязаны вечно оставаться в таком состоянии. Из этого состояния есть выход. Это то, что имел в виду апостол Павел, когда сказал: «Но сокровище сие носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Библия, 2 послание Коринфянам, 4 глава, с 7 по 9 стих, с 15 по 18 стих. «Как красиво, — сказал один человек, — подобно раздавленному цветку, который отдает свои ароматы ноге, которая сокрушила его, так и наши сердца не могут вместить горечь, стремиться к мести, желать зла. Плодотворность наших собственных чаш должна переполняться и благословлять руку, которое причиняет нам боль. У Бога планы гораздо величественнее, чем наши собственные планы. Когда на вашу долю выпадает испытание, есть альтернатива жалости к себе и самобичеванию. Это вера в того, кто любит вас и отдал себя за вас. Если вы его дитя, то это значит, что он любит вас и заботится о вас, и вы являетесь частью плана, который гораздо больше, чем ваши планы. Вот почему мы должны за все благодарить. Вера всегда говорит спасибо. Вера благодарит Бога за то, кем он является, за то, кем являетесь вы, и за то, кем вы становитесь в нем. Вера позволяет вам благодарить за все, так как вы истинно верите в то, что во всем Бог содействует ко благу своим детям. Благодарить – это значит жить в настоящем, вместо того, чтобы волноваться о прошлом или будущем. Иисус сказал: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» Библия, Евангелие от Луки, 12 глава, с 25 по 26 стих. Благодарность – это необходимая часть обновления нашего ума. Она позволяет взглянуть на вещи и события с точки зрения Бога, а не со своей собственной перспективы. Благодарить – значит найти покой в мире Божием. И что более важно, значит иметь видимое свидетельство для себя самого, что вы ходите верою и в зависимости от Господа. Послушайте историю о благодарном духе. Это история о девочке по имени Мэри. В молодежном лагере в Северной Калифорнии группа молодых людей провела неделю, стараясь больше узнать об Иисусе. В конце недели, собравшись вокруг костра, они стали делиться тем, за что были благодарны Господу. Большая часть молодых людей говорила о том, что естественно было услышать в той прекрасной местности. «Я благодарен Богу за это прекрасное место, за эту луну и за звезды». Некоторые говорили: «Я благодарен Богу за ту радость, которую я увидел в своих братьях и сестрах во Христе». Все они говорили о том, что они могли увидеть. И вот настала очередь Мэри. Мэри помолчала немного и затем улыбнулась и сказала: «Я благодарна Богу за то, что родилась слепой». Одна из девочек, ошеломленная таким ответом, спросила ее: «Мэри, как ты можешь быть благодарной за это?» Ответ Мэри показал, насколько она понимает благодать Божию. Она сказала: «Потому что на этой неделе я узнала о любви Божией. Только теперь понимаю, что Бог решил дать мне девственные глаза, чтобы первым, что я увижу в моей жизни, стал Иисус». Вот это победная жизнь. Это благодарный дух, который так желает увидеть в нас Бог. Этот дух позволяет нам жить, невзирая на обстоятельства и не сгибаясь под их тяжестью. Это истинная удовлетворенность, благодарность Богу за любые обстоятельства. Вот где находится победа. Победа находится в Иисусе. Это хождение в духе. Что значит хождение по вере в безусловной любви и благодати Божией? Бог никогда не призывал нас жить под давлением обстоятельств. Он призвал нас жить, невзирая на обстоятельства. В Писании говорится, что Бог нас посадил на небе во Христе Иисусе. Библия, послание Ефесянам, 2 глава, 6 стих. Поэтому мы должны смотреть на обстоятельства сверху вниз, смотреть на них с точки зрения Бога, а не с человеческой. Только тогда, когда мы узнаем о секрете, о том, что необходимо смотреть на жизнь с точки зрения Господа Иисуса Христа, мы получим свободу, к которой призвал нас Бог, свободу действительную и вечную.